Tak, pomóż mi.
Нельзя?
Можно даже окно открыть.
Ну так откройте, видите.
Под задницу.
Если можно, то...
Сзади открыто.
Открыто, да? Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня переходим к еще одной великой цивилизации древности, не менее значимой для любого христианина, чем цивилизация Египта. Это цивилизация древней Месопотамии, древнего Междуречья. Междуречья Тигра и Евфрата. Вы прекрасно, я вам уже говорил, какое значение чисто историческое, библейское имеет Египет для понимания того, что такое вот, история еврейского народа, ну, соответственно, христианской истории. Не говоря уже о том, что вы поняли, что очень многие идеи богословские, идеи духовные, они действительно вызревали в египетской культуре и в сложном развитии находились. Я надеюсь, в течение наших долгих лекций по истории Египта вы это увидели. В этом, собственно, и состояла цель этих лекций. Потому что просто сказать то, что я вам сейчас сказал, вы бы не поверили. Но благодаря тому, что вы увидели вот эту динамику развития, увидели происхождение, функционирование довольно тонких богословских идей, в том числе проблемы монархии, вы увидели. Вот все это вместе взятое, я думаю, позволило вам понять значение вот древности для христианства. То есть христианство не возникло на пустом месте, оно возникло на огромном культурном базисе. Вы знаете, вот когда человек правильно развивается, правильно идет по жизни, то он увлекается, как любой из нас, естественно, разными вещами. Там то одним, то другим. Но если он пытается жить в Боге, пытается выполнять волю Божию и жить по совести, то вот наступает такие жизненные моменты, когда он понимает, что все прошлое, пусть даже это было разбрасывание, как бы казалось, какое-то пробование разных путей, все это соединяется в неесинице. Потому что у Бога ничего не бывает ненужным и лишним. Вот, только когда человек уходит от Бога, грешит, ходит на непроходных, как сказал блаженный Августин, по кругу человека водит бес, вот тогда действительно его жизнь уходит в пустую, уходит вся в песок. Когда же он живет в Боге, все укладывается в копилку. Так же точно и в истории народов и цивилизаций. Понимаете ли, если мы, христиане, действительно и знаем, и верим, то, что христианство средоточие всей человеческой культуры, как бы реализация алканий всего человечества, поисков, обретений, то, соответственно, мы не можем не радоваться тому, что мы видим в Египте, как мы сейчас увидели в Месопотамии, вот те основания, тот фундамент, на котором во многом воздвиглось христианское здание. Переходя к истории Месопотамии, мы попадаем, дорогие друзья, в мир для Библии еще более близкий. Еще более близкий. Не забудем, что еврейский народ — это не народ издревле бывший, всегда бывший. Нет, конечно, и то, как у нас некоторые богословы довольно нелепо пытаются говорить, что евреи, слово «еврей» произошло от Эвера, там что-то, это очень полная чепуха, этимологически это нельзя выстроить. Слово «еврей» происходит от сирийского, восточно-сирийского слова «хапиру», «хапиру», то есть всего-навсего перешедшие реку, перешедшие реку. Авраам, когда удалился в будущую землю обетованную, в Палестину, пошел туда, куда указал ему Бог, он перешел реку Ефрат, естественно. Не он первый. Дело в том, что в Месопотамии очень традиционно было, что люди, которые по тем или иным причинам не могут жить в цивилизованной части государства, они, ну, преступники, скажем, тех, кто замысливали мятеж, или первые рабы, или, может, какие-то другие категории лиц, они уходили за реку в такую пустынную степь, которая лежала между Сирией и Месопотамией. И там занимались кто чем, кто был проводником каравана, кто был разбойником. Вот. Но этих всех людей называли хапир, перешедшими реку. Обратите внимание, если вы внимательно сейчас перечтете вот соответствующие главы книги «Бытия», начиная с 12-й, то вы увидите, что Авраам, еще тогда с одним «а», Авраам впервые называется евреем только после того, как он перешел реку. Только когда он оказался в земле обетованной. До этого он прямо называется арамеянином, арамеем, то есть восточным семитом, как и его отец Фара. И вот, так что понимаете, что Месопотамия – это, если угодно, то поле, где вообще жил основоположник еврейского народа и был частью этого, этого поля, был частью этой культуры. Но этого, конечно, мало. Между Месопотамией и еврейским народом сохранялись и потом связи все время, вплоть до Вавилонского пленения, в конце концов. Ведь Вавилон вновь был бы возвращен еврейский народ, да, в 6 веке. Вот, и из этого Вавилонского пленения он вышел через 70 лет, опять же, получив еще кое-что в области культуры. Так что между и не только физическое пребывание, колоссальное взаимное проникновение. Скажем, мы читаем постоянно поклонение Астарте Тамузу, как уклонение еврейского народа. А что такие Астарте и Тамуз? Это Инанна или Музи, это, в общем, месопотамские божества, о которых мы с вами будем говорить. И что такое это отклонение? Почему они уклонялись? Просто потому, что им скучно было. Они решили, что достаточно послужили Яхве, теперь вот попробуем еще и так. Нет, конечно. Вы, понимаете, древние были серьезными, и уклонения тоже имели серьезные причины, хотя и неизвинительные, разумеется. Вот, и об этом во всем мы с вами будем сейчас говорить. Но для того, чтобы понять, что к чему, мы должны, конечно, начать с общего. Египет и Месопотамия – это совсем разные типы цивилизации. И, скажем так, цивилизация Египта всегда была известна. Всегда была известна, и не надо было ее отыскивать в древних книжках. Достаточно было поехать в долину Нила, и во все века, начиная от момента их возведения, всем были видны великие пирамиды, всем были видны храмы, хотя бы руины храмов, величественные, сделанные из гранита, всем были видны сфинксы, огромные статуи, обелиски. Это все было всегда на виду. Так же, как и надписи, высеченные на этом камне. Их разучились читать какое-то время, но потом научились снова. Но сама всеегипетская цивилизация всегда была известна. Совсем иное Месопотамия. Месопотамская цивилизация долгое время, дорогие друзья, была известна только Библией. Только Библией. То есть, где-то начиная со Средневековья, реальная месопотамская цивилизация оказалась абсолютно забытой. Ни одного памятника ее и практически ни одного ее памятника не было видно. Это не случайно. Жители Месопотамии не использовали, только на севере в Ассирии использовали, а вообще жители Месопотамии не использовали камень в качестве ни строительного материала, ни материала для письма. По той простой причине, что камня не было. Месопотамия, долина рек Тигра, вы помните, и Ефрата, она расположена большей частью, вот ее вся наиболее развитая культурная южная часть, которая располагается примерно, ну, к югу от линии Багдада, нынешнего Багдада. Вот, эта часть Месопотамии, она находится на наносных почвах, потому что это когда-то в доисторические времена был залив, это было продолжение Персидского залива, который постепенно Тигр и Ефрат, текущие из гор нынешней Турции, из гор Загроса, они приносили вот эти плодородные почвы, откладывали, и фактически вся Месопотамия, если угодно, это то же самое, что Никская Дельта. И вокруг, в ближнем окружении никаких каменных гор не было, никаких каменоломен не было. Поэтому камень не использовали. Использовали глину. Дерева не было. В Месопотамии не было практически строительного леса. Потому что строительный лес, это, вы знаете, это хвойные породы или такие деревья, как дуб. Но они росли только далеко в горах, в других странах. Очень поздно их стали привозить в Месопотамию. А никаких деревьев, кроме ив, из которых строить ничего нельзя, в Месопотамии не было. Поэтому строили из глины и тростника. Вот тростника, из-за того, что Месопотамия лежала среди болот, было полно. И смесь тростника с глиной, это был любимый строительный материал. Кирпич обжигали иногда, иногда не обжигали. Но в любом случае кирпич за эти тысячи лет разрушился в климате Месопотамии. И огромные месопотамские города представляют из себя на самом деле сейчас просто холмы. Просто холмы, которые надо раскапывать. Тогда археологи, когда их начинают раскапывать, они много очень находят. И основания городских стен, и планы домов, и много разных скульптур, изображений, печати, всего чего угодно. Находят они и надписи. Дело в том, что поскольку Месопотамии писали на глине, они они выдавливали, естественно, во влажной глине палочкой выдавливали надпись, буквы, слоги. Но выдавливание палочкой обязательно выводит на клин. Понимаете, да? Вот, и поэтому письмо, которое сложилось в Месопотамии, именуется клинопись. Клинопись. Оно имеет вид вот клиньев. Вот я сейчас просто принес одну из самых интересных книг с антологией месопотамской литературы. И вот здесь автор, замечательная Вероника Афанасьева, просто человек, который жизнь посвятила тому, чтобы древнейшую месопотамскую литературу шумерскую дать русскому читателю, она вот написала название книги по-шумерски. Вот видите, под клинопись. Вот классическая клинопись. Но ученые, изучая клинопись, обнаружили, что клинопись – это вторичное изображение. То есть сначала месопотамы не пытались писать палочкой иероглифы, ну, отдаленно напоминающие египетские, то есть тоже изобразительные иероглифы. Но поскольку это было намного дольше, намного сложнее, и, в общем, не получалось, попробуйте в сырой глине человечков рисовать. Вот, даже, наверное, Катя не получится. Вот, обязательно будут вылезать куда-то кусочки глины и так далее. То они постепенно перешли на клинопись. А о чем это говорит? Это говорит о том, что когда-то создатели письменности жили в других местах и писали на других материалах. Наверное, на камне. Может быть, на каких-то пальмовых листьев на каком-то материале, и скорее даже всего на каком-то материале очень непрочном, он не дошел до нас. А потом они пришли в долину Месопотамии, где ничего подобного не было, и освоили глину. Итак, вот даже сама письменность намекает, что изобретатели письменности изобрели ее не в Месопотамии. Сейчас будем внимательно слушать дальше. Перед нами открывается интересная загадка. И вот эти пришедшие в Месопотамию люди, они, естественно, пришли не на пустое место. А они пришли, это была достаточно плодородная земля, хотя земля была плодородная, но очень трудно обрабатывать. Опять же, здесь огромное отличие от Египта. Дело в том, что Египет – это регулярная цивилизация. Каждый год в одно и то же время происходит разлив Нила. Он четко фиксируется после восхода над горизонтом Сириуса. Бывают разливы Нила более высокие и менее высокие. Это да, но в общем разлив наступает практически всегда. Разливы приносят плодородный Нил. Ил, простите, плодородный ил на поля. Это когда вода уходит, в этот ил помещают семена, осуществляется сев, и само собой растет прекрасная пшеница и все остальное, что люди разводят. Практически почти не нужен полив даже. Полив нужен только для второго урожая, когда уже сухо становится. И, в общем-то, в историческое время в Египте поливали только огороды с овощами. Основной предмет питания, пшеница, давала один урожай, этого хватало более чем для всего населения. Уже только в Средневековье стали, когда население сильно выросло, стали второй урожай собирать, а теперь и три урожая в Египте собирают на полях за год. Настолько плодородный климат, настолько жаркое солнце, настолько удобная жизнь. Это, понятно, оставляло египтянам возможности, время для того, чтобы добывать камень, строить огромные храмы, ну и богословствовать, размышлять на высокие темы, создавать чудные произведения искусства. А в Месопотамии все было иначе. Дело в том, что реки Месопотамии текут не с юга на север, а с севера на юг. Они берут свое начало в горах Тавра, то есть того, что мы называем сейчас Восточной Турцией, а раньше называли Арменией, это горы Армении. Но сейчас часть Армении, которая находится в Турции. Это реки, которые в основном питаются горными снегами и дождями. Это очень ненадежный водный баланс. Это то практическая засуха, когда бесснежная зима, когда мало дождей, тогда в этих реках очень мало воды, и это засуха в Нижней Месопотамии. Потому что дождей там нет, практически нет. Или это наоборот, после обильных снежных зим, это наводнение, которое смывает все на плоской равнине, где, в общем-то, и спрятаться некуда. Поэтому жители Месопотамии должны были... Земля, обычная земля Месопотамии, Нижняя Месопотамия, когда на нее пришли люди, это были болота. Ну, это были болота, заросшие тростником. Причем часто, поскольку рядом было море, и Персидский залив подпирал, это были подсоленные почвы, малоплодородные. Надо было увести воду в канал, пресной водой промыть почву. Понимаете, установить ирригацию, установить большие водохранилища, которые в плодородные годы собирают пресную воду, а в неплодородные отдают ее на полях. То есть требовалась огромная работа. Людям, как говорится, поднять голову было некогда. И в этом смысле месопотамская цивилизация тоже весьма отличается от цивилизации египетской. Когда наступит у нас время, будем говорить о представлениях о человеке в Месопотамии, в религии Месопотамии, вы сразу увидите, что есть один удивительный нюанс. На самом деле ни одна религия египетская, ни месопотамская, ни христианство не отрицает, что человек создан для того, чтобы служить Богу, исполнять его волю. Да? Но если в египетской религии подчеркивается, делается акцент на том, что человек создан Богом из самой его сути, то есть египтяне подчеркивают богоподобие человека, это главный акцент, хотя все остальное, конечно, присутствует, то в Месопотамии подчеркивают, что люди созданы для того, чтобы выполнять волю Бога. Да, они тоже божественные, вы это узнаете, об этом говорится. Но главное это то, что они слуги Бога, слуги богов. Они должны выполнять тяжелую работу по обустройству земли. Понимаете, в некотором смысле религия всегда освещает тот труд, то дело, которым занимаются люди. А дело людей в Месопотамии было нелегким. Теперь о том, какова же история развития цивилизации в Месопотамии. На севере Месопотамии, в более благоприятном районе, где холоднее, но зато там есть леса, там больше воды, там есть горы и есть речные долины. Это та область, которая позднее будет названа Ассирией. В ней человек переходит к земледелию и скотоводству, то есть переходит к уже цивилизации неолитической, производящей продукты питания 9-8,5 тысяч лет назад. Вот. Поскольку я человек, испорченный изучением разных там Homo erectus и Homo habilis, то для меня 9-8,5 тысяч лет назад это уже не такой большой срок. Но представьте себе, что на самом деле, конечно, это большие сроки. Да? Это археологическая культура Чери-Шеридан. Вы помните, что Шенидар – это пещера в горах Загреба, где был найден еще неандертальц, да? Захоронение неандертальца. Действительно, это район очень древнего обитания человека. Очень древний. Значит, культура Чери-Шеридар – это 9-8,5 тысяч лет назад. Не до Рождества Христова, а тысяч лет назад. Это уже важно. Аналогично ей ранняя неолитическая культура на юге, первая культура, которая появляется на юге, то есть это район Вавилона, Ура Халдейского и дальше на юг, это культура Бус-Морде, 6,5 тысяч лет назад. Дальше, 6,5, 5,700 тысяч лет назад, это культура Джарно, общая. 5,700, 5,300, это культура Хасун, тоже общая. 5300, 4400 это культура Халар. Вот, дорогие, халавская культура. Я тебя точно не говорю. Халавская культура, халав. И вот после этого, дорогие друзья, вот в районе 4,5. Что?
Не успели
списать. Не успели списать? Ну ладно, я что-то не так будет. Знакомство напишу. Жарно. Джарм 6,5, 5,7. Хасуна. Пять и семь. 5,3. идти уже точно, уже далеко. И халат. Халат. Это 5-3-4-4. То есть, что это такое, дорогие друзья, чтобы вы ясно понимали себе. Это археологические культуры, которые еще в это время люди не писали. Не писали. И, соответственно, каждая культура отличается от другой типом построек, типом керамики, то есть находками вещей. По всей видимости, это был один народ. Это был один народ. Одна этническая общность большая, ну, естественно, в то время говорили, как вы понимаете, о малых племенных наречиях. Он постепенно развивался, усложнялась экономика, усложнялась керамика. Надо сказать, что Хасун и Халав, керамика хасунская и халавская, это высочайшего класса. Вот именно если мы будем говорить, что, скажем, в эпоху палеолита совершенные художественные формы достигнуты кроманьонцами в их пещерах там, Франции, Испании, в росписи, то можно сказать, что в неолите совершенная роспись керамики, то есть уже совершенная абсолютно, это не примитив, это абсолютное художественное совершенство, хоть как Парфенон, скажем, абсолютное художественное совершенство. Вот достигнуто в халавской керамике. Она великолепна, очень красива. Роспись и качество обжига весьма совершенны. Следующая культура, вот же переход к городской цивилизации. Городской цивилизации. Что такое переход к городской цивилизации? Уже в халавский период археологи замечают, что начинают строиться храмы. Если в Египте на грани 5 и 4 тысячелетия никаких храмов никто не строил, а местом и главным центром поклонения была гробница, была еще гробница, ну, захоронение. Чуть позже, уже в 4 тысячелетии, это были гробницы, да? Это культура Накада. То есть египетская цивилизация ориентирована на поклонение умершим. И не просто умершим людям, а они, как вы знаете, как вы помните, видят в умершем реализацию божественного призвания человека. Каждый человек Осирис, да, после смерти. Поэтому поклонение умершим – это поклонение Богу. Вот, я надеюсь, вы это помните и поняли. А вот в Месопотамии ситуация иная. Как раз культ умерших не замечен. Их хоронили там, да, клали статуэтки, женские матери земли там возрождающие. Но почитание умерших нет. Оно возникнет намного позже, явно как подражание Египту. Оно возникнет на грани третьего и второго тысячелетия. Третьего и второго тысячелетия, естественно, до Рождества Христова. Вообще, мы сейчас живем в мире до Рождества Христова. Это надо запомнить. Если я не забываю это сказать, помните это так. Если уж надо что-то сказать от после Рождества Христова, я это подчеркну специально. Вот. Но в месопотамской традиции очень рано проявляются два других аспекта. Что касается умерших, то это скорее молитва за них. За них. Это вот намного в большей, в Египте тоже есть, но в Месопотамии в намного большей степени ощущается уязвимость человека после смерти. Соответственно, за него надо молиться, за него надо приносить жертвенные дары. И он сам должен молиться. И вот это очень интересная особенность Месопотамии. В самых ранних месопотамских храмах мы находим статуэтки умерших, возносящих молитвы Богу. То есть статуэтки в молитвенных позах уже похороненных людей. Человек похоронен, но он продолжает молиться. Знаете, как это удивительный образ. Тоже это монументализация, если угодно, молитвы. Молитвы, кстати говоря, ну, естественно, постепенно вот это статуальное искусство совершенствуется, и в третьем тысячелетии оно достигает очень высокого уровня, но это совершенно иное, это не египетское, не египетский тип изображений. Изображение намного более экспрессивно. Вы помните, ну, если кто-то не помнит, посмотрите в интернете, египетская заупокоенная скульптура, это всегда очень спокойные лица. С легкой улыбкой, глаза выше горизонта подняты немножко, люди идут в вечность, а будут, если это семья, там муж с женой вместе. Вот, это такое вот победоносное шествие того, кто уже победил смерть, победил Сета и идет на поля Яалу в вечность. Вот, спокойно и радостно. А в Месопотамии молятся экспрессивно, глаза огромные. Невидимо, даже непропорциональные, лица очень напряженные, в благочестивых позах, но напряженных, характерно положение рук. В Египте положение рук мужчины в заупокойной статуе – это спокойно вытянутые руки по швам и в руках свитки, папируса и имитация свитков с заупокойными текстами. Женщина имеет одну руку вытянутую, а вторую обнимает своего супруга за плечо. И тоже очень трогательно. Делают их из одного куска камня или дерева, эти скульптуры, подчеркивая единство семьи, единство рода. А в Месопотамии это всегда одинарные скульптуры, как говорится, тут что-то семьи. Вот. И руки вот так вот сложены. То есть в такой напряженной молитвенной позе, когда вот мы молимся, мы просим изо всех сил, да, мы вот часто очень прижимаем руки к груди. И вот именно в этой позе, как правило, изображаются вот статуи этих молящихся людей, и живых, и умерших. Живых тоже делали статуи по очень простой причине. Человек, естественно, не может постоянно молиться, ну, не в уме, да, в храме он не может пребывать постоянно, надо работать, особенно в Месопотамии, где жизнь трудна и работать надо много, а молиться надо постоянно, поэтому делают статую с именем молящегося, ставят ее в храме, и эта статуя молится постоянно, а сам работает человек на полях или там командует войском, или чем-нибудь еще занимается. Вот, дорогие друзья. Следующее, да, и, наконец, храм. Вы все прекрасно знаете предание о Вавилонской башне. И эта башня на семитском языке именовались зиккурат, зиккураты. От слова экур, экур, высокий, высокий. Вершина горы, Экур, вершина горы по-шумерски. А городов никаких не было. И это еще одно интересное нам наглядная такая картина. Вы помните, что в Израиле и все соседние народы, да, западные семиты, в Ливане, все очень любили, сами израильтяне, особенно когда уклонялись от веры в Бога, да и Яхве тоже, приносили жертвы на высотах. Ну, помните, да, Иерусалим – это же гора Господня, на самом деле, да, образ горы Господней, да, где находится святой храм на храмовой горе. То есть идея того, что надо молиться на высотах, на горах, это очень древнее представление, оно связано с целыми комплексами идей. Ну, самое первое, что приходит в голову, что с горы немножко ближе к небу, но не только это. На горах не занимаются хозяйственной деятельностью. Понимаете, вот вы знаете, что в горных странах, там в долинах, там сельское хозяйство, там выше пастбище, ну а горные вершины, на них нельзя заниматься, там холодно, и камень там ничем не занимается, туда подниматься человек именно для молитвы может. Не для работы, не для хозяйственных дел, для молитвы, для священных действий. А в Месопотамии нету гор. Иначе строят искусственные горы. Зиккураты, вершины, это и есть искусственные горы. Горы, построенные из кирпича, того самого из глины. И, надо сказать, с большим умением, потому что они долгое время стояли и не разваливались. Вот. Но это же говорит нам ведь о чем? Говорит о том, что предки этих строителей, они пришли из мест, где были горы, где была привычка молиться на вершинах. А ведь когда они пришли в эту долину, никаких вершин не было, и единственное, что осталось, это строить башни. И вот, собственно говоря, предание о Вавилонской башне, это предание о том, что вот решили строить зиккурат. И удивительно, что древний вот этот, каждый зиккурат имел имя. Вообще в Месопотамии все имело имя. То есть даже в храме петли дверные имели имена и считались отдельными божествами. То есть все было одушевлено. Это было не просто железки там и деревяшки. Это было все одушевлено. И каждый храм имел свое имя, и каждый зиккурат имел свое имя. И вот зиккурат, там как классическое там название зиккурата вавилонского, Энмедуранки, то есть соединение неба и земли. Поэтому, когда мы читаем в Вавилонской башне предание, что решили построить башню до небес, это просто это символическое название соединения неба и земли. Вряд ли, конечно, хотели действительно до небес построить. Оно реализовалось в представлении вот, создателей Библии в конкретное желание, даже все-таки звучащее странно, даже в Библии. Желание построить башню до неба, это несколько странно, что такое до неба. Да? Вот. Но само по себе это говорит о том, что народ, который пришел, он, видите, и писал сначала не на глине, и молился, видимо, на вершинах. Не случайно, Экур – это горная вершина. Да? И вот все это говорит о том, что население Нижней Месопотамии, мы же используем шумерские слова, что население Нижней Месопотамии, которое мы сейчас называем шумерийцами, шумерами от еврейского, да, Сумеру, помните, как дали земля Сеннар, на которой строится Вавилонская башня? Это же есть Шумер. Сеннар – это есть Шумер. Вот, только на семитском языке. А на шумерском языке это Кингир. Кингир. Название этой страны. Так вот, что вот этот народ, он пришел на эту землю. Действительно, друзья мои, когда открыли первые шумерские тексты, а это произошло в конце 60-х годов 19 века, то язык, на котором они были написаны, не был похож ни на один известный язык ни одной языковой семьи. Ни индоевропейский, ни семито-хамитский, ни какой-либо, ни языки кавказские. Они тоже в этом месте могли бы быть. Ничего подобного. Это был абсолютно своеобразный язык. Вообще, как его поняли, как его прочли? А очень просто. Дело в том, что этот язык, как живой язык, окончательно исчезнувший на грани второго и третьего, третьего и второго тысячелетия до Рождества Христова, естественно, вот, он остался священным языком Месопотамии до конца месопотамского язычества. Так же, как, скажем, латынь долгое время была священным языком Западной Церкви, да? Или санскрит священным языком Индии. И религиозные тексты, особенно молитвы, гимны, писали на шумерском языке. Но поскольку его уже никто не знал, никто на нем не говорил, вернее, то ему учили, как у нас сейчас учат, как вас учат церковно-славянскому языку. Ему учили. И сохранилась масса учебников, масса тетрадей, где ученики учились. Ксюша, в любой момент. И в 11 часу приемлет. Оксана делает специально, она знает, что я часто опаздываю. И чтобы мне не было стыдно, она всегда опаздывает еще. Вот. Спасибо за поздравление, между прочим. Вы же прислали мне поздравление? Вот. Итак. Есть, да, есть словари, сохранилось много словарей параллельно, шумерско семитский, потому что, начиная со второго, с начала второго тысячелетия, говорили только на восточно-семитских языках Месопотамии. Но сохранились словари. То есть, в общем, ученым не было несложно изучить шумерский язык. Несложно. Но они, изучив как раз этот шумерский язык, убедились, что это совершенно необычный язык, которого нигде ничего подобного нет. Нет. Он не похож ни на дравидские языки Южной Индии, а с Индией у Месопотамии были тесные связи, торговые, экономические, культурные. То есть это непонятно, откуда пришедший язык. Вот такая вот тайна. Он настолько был странный, что еще в начале 20 века ученые серьезно писали, что это никакой не язык особого народа, а это тайнопись вавилонских жрецов. Ну, сейчас-то уже ясно доказано, что это не так, что это чепуха, но долгое время эта мысль не существовала. Однако в шумерском языке ученые обнаружили более глубокий субстрат. Более глубокий субстрат, который намекает, значит, дело в том, что сельскохозяйственные термины, металлургические термины, агро, таких вот ирригационные термины, каналы, там, водохранилища, и также топонимика и гидронимика, то есть название мест и водных каких-то, и вод, там, и рек, болот, они принадлежат не шумерскому языку, а какому-то языку, который был до него. Точно так же, как у нас, например, очень многие гидронимы до сих пор, даже Волга, даже Москва, это же уграфинские гидронимы, да? У нас уграфинские языки в Центральной России не употребляются. А гидронимы сохранили это. Это очень интересная вот традиция, что гидронимы и топонимы, как правило, хранят более древний пласт языка. Этих слов недостаточно, что нет грамматики. Этих слов недостаточно, чтобы сказать, что язык автохтонный дошумерский был семитский. Это возможно, что он был восточно-семитский. И возможно, что реальные обитатели вот этого региона это были восточные семиты или их предки. Они говорили на семитских языках. Но и шумеры пришли, по всей видимости, в середине 4-го тысячелетия. В середине 4-го тысячелетия. Уже, безусловно, вернее, в конце 5-го и 4-го тысячелетия. Уже, безусловно, шумерской является следующая культура. Это культура убейд. Убейд. При убейдской культуре, это уже городская культура, это первая городская культура. И, наконец, последняя культура перед появлением уже известных нам государств и развитой письменности, это на севере культура Гавра, 3800-3000 лет Рождества Христова, а на юге культура Урука. Урука 3800-2800 до Рождества Христова. То есть уже мир разделяется. И вот, дорогие друзья, видите, какая сложная история Месопотамии.
Можно повторить вот эти?
Сейчас я разрешу. Это вы уже все записали. Сейчас я напишу дальше. Значит, это уже мы берем север. То есть это в северной части, это Месопотамии, это культура Габбара. Габбара. Это 3,8 Твери. А в Южной это культура Урук. Иногда ее именуют Урук Джемдат Наса, но я уж вас не буду путать совсем. Это 3,8, 2,8. Вот. То есть, дорогие друзья, шумерское население, по всей видимости, пришло в места обитания восточных семитов. Откуда оно пришло, никто не знает. Очень возможно, то есть не очень возможно, возможно, скажем так, возможно, что оно пришло из с территории индской цивилизации, то есть это территория долины реки Инда. Но это только предположение. Это язык индской цивилизации до сих пор не расшифрован. И оно принесло культуру, религию, новую, новые какие-то аспекты религии, государственность на территорию Месопотамии. Интересно, что исследования последних десятилетий показывают, что месопотамская государственность начиналась от храма. От храма. То есть, представьте себе, в тех местах, где раньше жили шумерийцы, там, естественно, люди ходили молиться на горы. Да? Для этого не надо было иметь город. Сельские жители... Ну, такие, вот, помните, как Авраам, да, вот они паслись, потом восходили на гору, да, приносили жертвы, не всегда Исаак, или кого-то другого, барашка. Вот, и потом спускались вниз. То есть для них эта гора, это было место священного действия, это не было местом жизни. Но когда это все перешло в Месопотамию, то там, естественно, искусственная гора требовала заботы о себе. Любое человеческое здание нельзя оставлять без заботы, оно будет обрушаться. Поэтому вокруг зиккурата вырастает поселок людей, которые заботятся о нем. Вокруг него вырастает, если угодно, храмовый город, в который приходят и приносят жертву со всей округи. И постепенно вокруг храма вырастает настоящий город, в котором живет и священнослужители храма, и люди, которые поддерживают храм, и позднее правитель страны. Кстати говоря, насчет правителей страны, Месопотамия, в отличие от Египта, не изобрела монархию. Она ее скопировала у египтян позже, где-то как раз 2500 лет до Рождества Христова. То есть уже в период, когда строились пирамиды в Египте, да? В период Древнего Царства. До этого Месопотамии было то, что исследователь жизни, один из самых талантливых исследователей месопотамской цивилизации, Торфинд Якобсен, его, кстати, книга «Сокровища тьмы. Религия древней Месопотамии», я очень рекомендую, она есть на русском языке, она переведена. Торфинд Якобсен, это датский ученый. «Сокровища тьмы». Несколько раз пересдавалось здесь. Но он в другой своей работе, она как о общественном укладе Месопотамии, он показал, что в Месопотамии существовало то, что он назвал первобытной демократией. На целом ряде эпических произведений, в том числе и на знаменитой повести о Гильгамеше, которую, наверное, как-то все в школе еще слышали, и на космогонических преданиях Энума Элиш, новогодних преданиях, Торгельд Якобсен восстановил форму организации месопотамского общества. Месопотамское общество было, управлялось собранием старейшин, которые выбирали князя. Князь назывался Энси. Энси. Если князь одновременно был и верховным священником, что бывало очень часто, и совершал священнодействие для всего города, а мы увидим, что некоторые священнодействия месопотамские, они очень отличались от египетских, то он получал звание Лугаля. Лугаль – это уже священник и царь, и князь в одном лице. Интересно, что Лугаль-то... Эн – это господин. Господин. Эн – это господин. Князь – это просто господин. Интересно, что по-семитски, на языке восточно-семитском, царь – это бог царь. Вот этот Лугаль переводится как Шалу. Шалу. Шалу, сейчас напишу. Ну, известный такой, например, месопотамский, уже аккадский гимн «Шелухим царь могучий». Шалу, хотя мы знаем, что слово «царь» происходит от слова «кесарь», но удивительно созвучие двух этих слов. Удивительно. Понимаете, мы просто остается только удивиться. И как бы замолчать, больше ничего сказать не можем. Дорогие друзья, вокруг храма формируется город, вокруг города формируется область, и Месопотамия долгое время не является единым государством. Она является союзом областей. Союзом областей. Каждый, как подобный Греции, каждый город самостоятельно. Города вступают друг с другом в союзы, между ними возникают войны за какие-то плодородные куски земли. Описания этих войн у нас есть, этих конфликтов. Но у них есть общее святилище. Центром всего, духовным центром всей Месопотамии третьего тысячелетия, священным центром всей Месопотамии является город Ниппур, шумерский город Ниппур. В этом городе находится храм наиболее почитаемого божественного лица в Месопотамии. Храм Эн-Лиля. Эн-Ли по-шумерски «Господин гроза», «Господин молния». Молния – универсальный образ соединения неба и земли. Если угодно, подчинение земли небу, потому что молния образуется на небе и падает на землю, и падает с властью, убивая, сжигая, там такая строгая такая власть неба над землей. Собственно говоря, такова в целом политическая система Месопотамии. Я забыл еще сказать, что когда появляется письменность, тогда мы узнаем, что сами жители Месопотамии разделяют свою страну на три части. По-шумерски это нижняя, это Кингил, это примерно до Вавилона, до вот того места, где находился Вавилон. К югу от Вавилона, до Персидского залива, это Кингил. Это то, что по-семитски называется Шумером. Шумером. Напишу. Шумер. Да. Дальше Аккад. К северу от Вавилона до Багдада. Аккад. Шумерская Ури. Ури. Аккад маленький городочек. Маленький городочек, который когда-то, то есть в определенное совершенно время, 2350 лет до Рождества Христова, стал на короткое время столицей первого семитского царства. До этого все были только шумерские правители. Первым шумерским правителем был так называемый Саргон Древний или Шерукин. Шерукин, Саргон, Шерукин – это одно и то же слово. Шерукин – это явление царя. Вот, царь явился, царь пришел. И, безусловно, это не его личное имя, а его прозвище, его прозвание. Саргон Древний первым сумел соединить на короткое время всю Месопотамию в одно государство. То есть сделать то, что сделал царь Менес в Египте. Но если то, что сделал царь Менес, осталось, по сути, верным всегда, и только время от времени были периоды смут, то что сделал Шерукин, очень быстро закончилось. И редко, всегда стремились месопотамские владыки добиться правления всей Месопотамии и тоже всем миром, но это редко у них получалось. Потом это получилось только у Ассирии, и на короткий период получилось в Нововавилонском царстве. Вот. И третий район, значит, к северу от Багдада, это Ассирия. По-шумерски это Субарду. Вторая загадка, дорогие друзья, связанная с Месопотамией, это то, что самый дар. У нас письменность Месопотамии сохранилась, ну вот примерно тоже того же времени, что и в Египте, то есть с 3300 года до Рождества Христова. Самым древним архивом является архив города Ура. Города Ура. Ур, как вы помните, тот самый город, из которого произошел Авраам. И слово «ур» на месопотамском языке, на шумерском языке, и означает «город». Город. Поэтому слово «ур» присутствует в именах многих городов, например, «Урук» тоже. Надо сказать, что это имя присутствует и в названии всем вам известного Иерусалима. Потому что Иерусалим – это не что иное, как «Ур-Шалом», «город мира». «Ур-Шалом». Вот. Но это в более позднее время, на уже еврейском языке, это слово несколько иначе произносилось просто. Вы помните, что он раньше назывался, до завоевания, да, Иисуса Навином, он назывался иначе, Иерусалим. История Месопотамии дает нам еще одну тайну. Дело в том, что это самые древние тексты, если это храмовые архивы, там все довольно просто. Это списки жертв, которые до поминовения усопших дают в храм. Чтобы священники не забыли, они записывали там имя такое-то, там 5 бананов, имя такое-то, 2 бочки финикового вина. Вино делали из плодов финиковой пальмы. Вот, именно это и дошло до нас. То есть это на самом деле такие поминальные списки с одновременно с указанием, что дано за то, чтобы тебя поминали. Как вы видите, привычка, традиция платить за записки, она очень древняя. Вот. Но чуть позже уже находят и памятники литературные от более позднего времени. Надо вам сказать, что само по себе нахождение литературных текстов, вообще каких-либо текстов в Месопотамии, это дело трагического случая. Если в Египте писали на камне, это все сохранилось, писали на папирусе, и так хорошо делали папирус, а климат Египта был так сух, что папирус уже с конца 3-го тысячелетия до наших дней сохранялся, то в Месопотамии писали на глиняных табличках, которые, понятно же, разрушались. Только попадала вода, они опять превращались в грязь. Но, нехорошо так говорить, слава богу, но для археологов, действительно, слава богу, жители Месопотамии часто воевали друг с другом. Естественно, сжигали города. И когда архив горел, в отличие от бумажного архива, ему становилось только лучше. Людям хуже, архиву лучше. Потому что, понятно, эти глиняные таблички в огне закалялись. И после этого они уже не размокали. И вот все практически храмовые архивы и царские архивы Месопотамии – это сожженные архивы. Включая знаменитую библиотеку царя ассирийского Шурбанапала, которую сожгли, и она до нас донесла огромное количество этого текста. Вот такой вот странный парадокс. Есть плач о завоевании города Ура, где описывается, как пришли там племена, бродячие из Шумера и завоевали этот древний город. Кстати, это все приходится на время ухода Фары в Харан. Мы вот иногда не понимаем, почему Фара ушел в Харан. Вот взял себе и ушел. Авраама призвал, Бог Фару никто никуда не призывал, а он взял, собрал пожитки, имущество и, видимо, много денег. Ну, денег-то не было, много золота и серебра. И ушел на север в Харан. Харан побратим Ура на севере Месопотамии. Они оба поклоняются, там главный бог и в Уре, и в Харане, бог Син. Но зачем он ушел? А все дело в том, что это было время, когда погибала третья династия города Ура, последняя шумерская династия Месопотамии. И фараон был, видимо, восточным семитом, и, видимо, очень богатым человеком, соответственно, наверное, каким-нибудь вельможем царским. Но поскольку семиты завоевывали тогда Южную Месопотамию, то я боюсь, что Фару заподозрили в связях с завоевателями. Много лет Ур был в осаде. Потом в 2003 году до Рождества Христова пал. И вот, наверное, Фара то ли перед осадой, то ли во время осады поспешил уйти на безопасный север, чтобы не быть обвиненным в измене вместе с Авраамом и Лотом. И взял с собой богатство как-то. Да? А когда уже Ур пал, и установилось там царство Ларса, и установился порядок, царство Ларса было семитским, и оно завоевало Ур в конечном счете, то, я думаю, Авраам захотел вернуться назад, потому что таки на родную землю. И вот тогда-то Бог ему сказал: не возвращайся, иди, куда я тебе укажу. То есть контекст истории намного яснее показывает, вот, что происходило. Вот драма семьи даже, понимаете, вот как важно семейную драму, ведь и Авраам подчинился этому Божьему голосу, а не подчинился своему рассудку, чтобы вернуться на свою родину, как бы ему, наверное, хотелось, и стал Хебрею, Хапиру, перешедшим реку, то есть евреем. Вот, дорогие друзья, что дальше произошло в Месопотамии, я вам расскажу на следующей лекции, а пока я всех вас благодарю и помогу. Субтитры создавал DimaTorzok.
замечаем.
Вот, так что вот эту книжечку рекомендую тем, кто хочет приобрести Афанасьева. Я сначала начал получить немецких литературы. Это очень неплохо.